Роберт Говард. Черепа среди звезд. Убийцы ходят по земле. Их по глазам легко узнать. Их взор в багровой тонет мгле, и пламя мозг грозит пожрать. И кажется, что на челе лежит кровавая печать. Томас Гуд. В Торгертаун вели две дороги. Одна, более короткая и прямая, тянулась через безлюдную верховую пустошь. Вторая, окольная и гораздо более длинная, петляла среди лесистых островков и непролазных трясин болотного края, огибая холмы с востока. Эта последняя дорога была непростая и считалась опасной. Поэтому Соломон Кейн испытал вполне понятное изумление, когда из деревни, которую он только что покинул, стремглав примчался запыхавшийся подросток и, догнав путешественника, принялся заклинать его именем Господним, умоляя предпочесть дорогу через болото. Кейн недоуменно уставился на мальчишку. «Через болото?» Соломон был высок ростом, жилистый худ. Бледное угрюмое лицо и глубокие неулыбчивые глаза как нельзя лучше соответствовали скромному и суровому костюму пуританина, который он обычно носил. «Да, да, сэр, она гораздо спокойней», — ответил юнец на его удивленный вопрос. «Стало быть, — сказал Кейн, — там на пустоши появился сам сатана. Не твои ли односельчане с жаром предостерегали меня против болот?» «Верно, сэр, там полно трясин, которые недолго и проглядеть в темноте. Право же, сэр, вернулись бы вы лучше назад, переночевали, а на утро с Богом и пуститесь дальше».
«По болотной дороге».
«Точно, сэр, по ней самой». Кейн пожал плечами и покачал головой.
«Не успеет как следует стемнеть, когда выйдет луна. А там, если по пустоши, через несколько часиков и Торкертаун».
«Не ходите туда, сэр, пожалуйста, не ходите!» — не сдавался мальчишка. «Незачем соваться туда доброму христианину. Там и жилья-то нет, на той проклятой дороге. А на болоте хоть старый Эзра живет. Он там совсем один живет, с тех самых пор, как его полоумный кузен Гидеон удрал из дому и сгинул в болотах. Так ведь не нашли его? Ну а старый Эзра, хоть и скряга порядочный, уж верно не откажет вам в ночлеге. Право, сэр, остановитесь у него до утра». «И коли уж вам так приспичило идти, ступайте по болотной дороге!» Кейн устремил на мальчика пронизывающий взгляд. Тот переминался с ноги на ногу, чувствуя себя под этим взглядом весьма неуютно.
«Скажи-ка», — спросил его пуританин, — «если пустоши настолько опасны для путешественника вроде меня, почему ваши жители предпочли ограничиться полунамеками и сразу не выложили мне все, как оно есть, от начала и до конца?»
«Не серчайте, сэр, но люди не любят об этом болтать. Наши деревенские посоветовали вам идти болотами и думали, что вы последуете доброму совету, а вы, смотрим, и в мыслях не держите сворачивать на развилке. Ну, тут уж меня послали живой ногой за вами, чтобы уговорил вас передумать».
«Вот дьявольщина!» — вырвалось у Кейна. И только знавший о его отвращении к сквернословию, мог оценить всю силу владевшего им раздражения. «Болотная дорога или там через пустошь? Скажешь ты мне, наконец, что мне грозит там, наверху? Чего ради я должен делать длинный крюк, рискуя застрять в топях или вовсе погибнуть?»
«Сэр», — ответил мальчишка, невольно понижая голос и пугливо придвигаясь к нему поближе. «Мы тут все простые неученые крестьяне и стараемся пореже поминать нечисть, чтобы злосчастье на голову себе не накликать. Только дело-то в том, что верховая дорога, как бы это сказать, словом, вроде как проклятие на ней. Никто из местных жителей вот уже год слишком носу туда не сует. Сущая погибель там ходит по ночам, и кое-кто неосторожный, сэр, уже и сам в том убедился. Неведомо откуда завелась там жуткая нечисть и утаскивает людей».
«Вот как! И как же выглядит эта тварь?»
«Никто не знает, добрый сэр. Из тех, кто видел ее, ни один не вернулся и не расскажет.
Но случалось, что припозднившиеся пешеходы слышали издалека из-за топей ужасающий хохот, а бывало, что долетали и страшные крики жертв. «Нет, сэр, именем Творца нашего умоляю вас вернуться в деревню, переждать ночь, а утречком по болотной дорожке и тронетесь в Торкертаун».
Слишком поздно. В глубине угрюмых глаз Соломона Кейна уже замерцал огонек наподобие ведьмина факела, что светит зимой из-под толщи серого льда. Кровь быстрее побежала по его жилам. Приключение, смертельный риск, острота переживания, восторг победы. Положа руку на сердце, нельзя, впрочем, сказать, что Кейн именно так и оценивал овладевшие им чувства. Наоборот, он приписывал своим поступкам совсем другие мотивы. И он ответил мальчишке, свято веря, что излагает истинную правду. «То, о чем ты говоришь, есть деяние какой-то злой силы. Князь тьмы, видно, наложил заклятие на здешние места. Лишь крепкие духом могут дать бой сатане и приснам его. А посему не удерживай меня более. Никогда не уступал я ему дорогу. Не уступлю и теперь».
«Сэр», — начал было мальчишка, но тут же закрыл рот, поняв счету уговоров. Он только добавил: «Мы находили трупы жертв, сэр. Они были все разодраны и в синяках». Так он и остался стоять у развилки, удрученно вздыхая и провожая взглядом жилистого, широкоплечего путешественника, легкой походкой удалявшегося по дороге, ведущей на пустоши. Солнце уже садилось, когда Кейн взобрался на вершину холма, за которым и начиналось невысокое Нагорье, край пустоши и верховых болот. Кроваво-красный диск дневного светила медленно уходил за пустынный неприветливый горизонт и, казалось, поджигал разросшуюся траву. На какой-то миг путешественнику померещилось, будто целое море крови разлилось у его ног. Потом с востока надвинулись темные тени, и зарево заката начало угасать. Соломон Кейн упрямо шагал вперед, ничуть не смущаясь сгустившейся темнотой. Чувствовалось, что по дороге давно уже никто не ходил. Впрочем, она все еще была хорошо различима. Кейн шел быстро, но осторожно и с оглядкой, держа под рукой и шпагу, и пистолеты. Одна за другой в небе разгорелись звезды, и ночные ветры зашуршали в траве, населяя ее шепотом призраков. Наконец показалась луна. Темные пятна на круглом лике придавали ей сходство с черепом, зловеще повисшим среди звезд. Неожиданно Кейн остановился и замер на месте. Откуда-то спереди донеслось странное жутковатое эхо, или, по крайней мере, нечто похожее на эхо. Потом снова, на сей раз уже громче. Кейн двинулся вперед, спрашивая себя, не обманывает ли его слух. Нет. Спереди, издалека, в самом деле долетали раскаты пугающего смеха. Вот снова, ближе и ближе. Человеческое существо не могло так смеяться. В этом смехе не было ни грамма веселья, лишь ненависть, ужас и страх, разъедающий душу. Кейн остановился. Нет, испуга он не испытывал, но в тот миг ему было определенно не по себе. И тут раскаты демонического хохота прорезал ужасающий и, несомненно, человеческий вопль. Кейн устремился вперед, все ускоряя шаг и кляня про себя неверный свет и летучие тени, одевшие пустошь. Луна поднималась все выше, но слишком трудно было с уверенностью что-либо рассмотреть. Хохот между тем продолжался, делаясь все громче, и с ним вопли. Потом, ослабленный расстоянием, донесся топот человека, удирающего со всех ног. Кейн перешел на бег. Там, впереди, кто-то из последних сил спасался от смерти, и что за ужас гнался за ним по пустошам, ведал один Господь. Вот топот прекратился, зато вопли перешли все мыслимые пределы. К ним примешивались и другие звуки, которым трудно было бы подобрать название. Душа содрогалась от них. Как видно, человека поймали. У Кейна пошли по телу мурашки. Он весьма живо вообразил себе демона из преисподней, который вскочил на хребет своей жертве, вцепился, терзая и раздирая. В противоестественной тишине пустошей слуха Соломона уже явственно достигал шум неравной отчаянной схватки. Потом опять послышались шаги, на сей раз спотыкающиеся, неуверенные. Человек еще кричал, но кровь уже заливала ему горло и хрипло булькала в нем. Кейн покрылся холодным потом. Ужасом не видно было конца, а ведь ночь едва началась. «Боже!» — страстно взмолился он. «Ну, сделай так, чтобы было хоть немного светлее!» Судя по отчетливости каждого звука, жуткая драма разыгрывалась буквально в двух шагах от него. Но неверное сияние восходящей луны продолжало играть с ним в прятки. Каждое корявое деревце представало гигантом, каждый куст — призраком. Кейн закричал во все горло, отчаянно пытаясь еще надать шагу. Вопли гибнувшего сменились тонким отвратительным визгом. Вновь шум борьбы. И тут из зарослей высокой травы навстречу Кейну, качаясь, вывалилось существо, когда-то бывшее человеком. С головы до пят, облитое кровью, оно рухнуло к ногам пуританина и стало корчиться, пытаясь ползти. Оно что-то бессвязно хрипело, подняв к луне жутко изуродованное лицо. Потом обмякло и умерло, захлебнувшись собственной кровью. Вот теперь, когда все миновало, лунный свет наконец вступил в свои права, и сделалось возможно что-то разглядеть. Кейн склонился над телом. Оно было до такой степени обезображено, что Соломон содрогнулся. А надо сказать, что довести его до такого состояния было непросто, ибо он своими глазами видел в деле и испанскую инквизицию, и ловцов ведьм. Кем был тот, чье тело лежало у его ног? Наверное, поздним прохожим, решил Кейн, и тут же ощутил, как по позвоночнику пополз ледяной холод. Он был не один. За ним наблюдали. Кейн вскинул голову и зорко впился взглядом в тени, колебавшиеся там, откуда появился умирающий. Разглядеть ему ничего не удалось, но ощущение было такое, как если бы он на миг заглянул в чьи-то глаза, жуткие глаза существа, не принадлежавшие этому миру. Выпрямившись, он извлек пистолет и стал ждать. Лунный свет все увереннее разливался по пустошам, возвращая деревьям и травам их истинные размеры. И, наконец, Кейн увидел. Сперва ему показалось, что глазам его предстал клок болотного тумана, несомый ветром через поля. Он всмотрелся. «Видение?» Но вот неясная тень начала обретать форму, хотя и расплывчатую. В провалах глазниц загорелся холодный огонь, отблеск ужаса, хранимого памятью поколений чуть не со времен начальных эпох, когда страх был постоянным спутником жизни. Безумны были эти глаза, но их безумие далеко превосходило любое помешательство земного существа. Внешний же облик неведомой твари по-прежнему оставался расплывчат, он был почти человеческим, но это «почти» отдавало жуткой пародии и само по себе покушалось на разум всякого видевшего. И сквозь туманную плоть были отчетливо видны кусты и трава, находившиеся позади. Кейн почувствовал, как застучала в висках кровь. Самообладание он, однако, не потерял, и теперь пытался осмыслить случившееся. Каким образом тварь, сотканная из колеблющегося тумана, могла нанести человеку вполне вещественные повреждения, оставалось превыше его понимания. Но окровавленный ужас, валявшийся у ног, безмолвно свидетельствовал, призрачный демон очень даже запросто расправлялся с материальными вещами. Пуританин понятия не имел, с кем ему выпало столкнуться и на что еще способен его странный противник. Он был твердо уверен только в одном — Соломон Кейн не станет удирать от нечисти по пустынной дороге, не будет с криком падать, настигаемый и вновь сбиваемый с ног. Может быть, ему придется умереть, но так что ж, он умрет, не отступив ни на шаг, и все раны будут у него на груди». Он увидел, как распахнулась призрачная пасть, исторгнув все тот же хохот. Раздаваясь в двух шагах, этот смех потрясал и выворачивал душу. Внимая этому, казалось бы, трубному гласу своего рока, Кейн хладнокровнейшим образом навел длинноствольный пистолет и выстрелил в демона. Раздался умопомрачительный вопль, в котором ярость и изумление дерзостью человека соседствовали с насмешкой. Тварь бросилась вперед, словно облако летящего дыма. Длинные прозрачные руки протянулись Кейну, чтобы ухватить его и швырнуть наземь. Кейн, когда приходила нужда, был способен двигаться с быстротой оголодавшего волка. Он мгновенно разрядил второй пистолет. Этот выстрел, как и первый, не произвел на демона особого впечатления. Потом выхватил из ножен длинную рапиру и тотчас всадил ее в прозрачную грудь нападавшего. Клинок свистнул в воздухе и пролетел насквозь, не встретив никакого сопротивления. А в следующий миг ледяные пальцы уже стискивали плоть Кейна со звериной силой, раздирая и одежду, и кожу. Соломон бросил бесполезный клинок и попробовал схватиться с соперником в рукопашную. Но это было все равно, что сражаться с туманом, с парящей тенью, притом вооруженной когтями не меньше кинжалов. Яростные удары Кейна проваливались в пустоту. При внешней худобе он обладал железной хваткой, но возможно ли заключить в объятия воздух? Существо было нематериально. Все, за исключением обезьяньих пальцев с их кривыми когтями, да еще жутких глаз, так и стремившихся выжечь ему душу. Кейн понял. Дело плохо. Одежда его свисала клочьями. На теле кровоточило не меньше двух десятков глубоких ран. Однако решимости у Соломона ничуть не убавилось, и мысль о возможности бегства даже не явилась ему на ум. А если бы и явилась, пуританин верно густо покраснел бы от стыда, чтобы он, Кейн, сошелся с кем-то в единоборстве, да вдруг отступил. Он отлично понимал, что гибель близка и вряд ли минуема, что его тело, скорее всего, так и останется лежать рядом с бренными останками первой жертвы. Мысль о смерти не пугала его. Гораздо важнее было достойно постоять за себя, пока еще не наступил конец, и, если возможно, причинить сверхъестественному противнику хоть какой-то ущерб. Демон и человек сражались друг с другом, стоя над растерзанным трупом, облитые серебряным светом восходящей луны. И на стороне демона были все преимущества, за исключением одного. И это единственное обстоятельство поистине стоило всех остальных. Ибо если ненависть способна придать существу тонкого плана смертоносную материальность, почему бы и мужеству не воплотиться грозным оружием, поражающим призрака? Кейн продолжал яростно биться, пуская в ход и руки, и ноги, и кулаки, и в какой-то миг обнаружил, что демон начал пятиться перед ним, а убийственный хохот сменился криками ярости и смущения. Мужество — вот истинное оружие мужчины. С ним, не моргнув, сильные духом предстают хоть перед адовыми вратами, и даже легионы сил тьмы бессильны против него. Соломон Кейн не отдавал себе в этом отчета. Он только чувствовал, что когти, терзавшие его плоть, стали как будто бы утрачивать прежнюю твердость и остроту, а глаза твари начали разгораться каким-то неведомым светом. Задыхаясь, качаясь от запредельного напряжения, Кейн по-прежнему стремился вперед. И вот, наконец, ему удалось таки сгробастать существо. Они вместе рухнули наземь. Демон извивался и бился, и члены его были подобны дымным, вьющимся змеям. И тут у Кейна опять побежал по телу мороз, а волосы поднялись дыбом, потому что в крике и бормотании демона обозначился какой-то смысл. Кейн начал понимать его. Он слышал и понимал его не так, как один человек слышит и понимает речи себе подобного. Жуткие тайны, слетавшие с призрачных уст, ледяными каплями опадали непосредственно в его разум, и Кейн знал.